Рано вечером в воскресенье Винс Наско навестил Джонни Сантини по кличке Струна. Он получил ее по двум причинам. Одной из них стала его внешность. Джонни был длинный, худой и жилистый, как сплетенный из струн. У него, к тому же, были медного цвета волосы. Вторая связана с небольшим дельцем, которое он предпринял в нежном 15-летнем возрасте. Чтобы заслужить внимание своего дяди, Религио Фастино, главы одного из пяти нью-йоркских мафиозных кланов, Джонни взялся ликвидировать одного самодеятельного торговца наркотиками, работавшего в Бронксе без разрешения клана. Он задушил его рояльной струной. Такая демонстрация инициативы и верности принципам клана растрогала Дона Религио, заставив его заплакать второй раз в жизни и пообещать племяннику вечное уважение и хорошо оплачиваемое место в семейном бизнесе. Сейчас Джонни Струна достиг 35-летнего возраста и жил в доме стоимостью в $1 миллион на побережье в Сан-Клементе. Приветствуя Винса у входной двери, он сказал: «Входи, входи, здоровяк, рад тебя видеть». Они обнялись, хотя Винс не любил обниматься. Дело в том, что в прошлом, когда он жил в Нью-Йорке, ему приходилось работать на дядю Джонни, Религио. Да и сейчас время от времени он брался за различные поручения клана Фастино, поэтому они с Джонни были вроде как приятели, и обняться нужно было обязательно. «Выглядишь хорошо», — сказал Джонни, — «следишь за собой». И, конечно, по-прежнему хитрый, как змея. «Как гремучая змея», — ответил Винс. Досадуя, что ему приходится произносить всякие глупости, хотя знал. Джонни любит такие разговоры. «Давно я тебя не видел. Уж было подумал, что тебя взяли за задницу». «Я никогда не буду сидеть», — сказал Винс, уверенный. «Тюрьма никогда не станет частью его жизни». Джонни понял его слова в том смысле, что Винс будет отстреливаться до последнего, но не сдастся властям, поэтому ухмыльнулся и одобрительно кивнул. «Если загонят тебя в угол, положи столько этих тварей, сколько сможешь, прежде чем тебе наступит на хвост. Это единственный чистый выход». Винс не дал втянуть себя в разговоры на эту тему. Он вынул из кармана конверт. «Мне нужна информация». Джонни взял у него конверт, небрежно провел большим пальцем по пачке 100-долларовых банкнот, лежавшей внутри, и сказал: «Считай, что ты ее уже имеешь». Кабинет был единственной комнатой в доме, нетронутой стилем деко. Здесь все было на высшем техническом уровне. Вдоль трех стен выстроились прочные металлические столы, на которых возвышались 8 компьютеров, все разных форм и моделей. В течение последних 10 лет, когда в уголовный мир пришли компьютеры, открыв новые, захватывающие возможности для совершения преступлений, Джонни ухватился за них. Оказалось, что у него к этому хорошие способности, и очень скоро организованная преступность возвела его в ранг компьютерного пирата №1. Джонни, с присущей ему помпезностью, называл себя электронным магистром, хотя по-прежнему звали его Струной. Он стал настолько ценным кадром для всех преступных кланов страны, что те не возражали, когда Джонни решил уехать в сравнительно тихое местечко Сан-Клемент и вести там курортный образ жизни, лишь бы он продолжал работать на них. «В эпоху микросхем, — говорил Джонни, — весь мир превращается в маленький городишко. Ты можешь сидеть в Сан-Клементе или в Ошкоше и, не двигаясь с места, залезать кому-нибудь в карман в Нью-Йорк-Сити». Джонни плюхнулся в черное кожаное кресло с высокой спинкой и на резиновых колесиках, на котором он мог кататься от одного компьютера к другому. «Итак, Винс, чем тебе может помочь электронный магистр? Ты можешь подключиться к полицейской компьютерной сети?» «Запросто. Меня интересуют дела о необычных убийствах, которые, возможно, были заведены со вторника в любом из полицейских управлений». «А жертвы кто?»
«Не знаю. Мне просто нужны сведения о необычных убийствах».
«А в каком смысле необычных?»
«Точно сказать не могу. Возможно, разорванное горло или растерзанный на куски труп, как после нападения дикого животного».
Джонни пристально посмотрел на него.
«Да, действительно, дело незаурядное. Но о таких вещах, как правило, сообщают в газетах».
«Могут не сообщать», — произнес Винс, думая о целой армии сотрудников национальной безопасности, прилежно работающих, чтобы не просочилась в прессу информация о проекте «Франциск» и об опасном развитии событий в лаборатории «Банадайн». «Об убийствах, наверное, станет известно, но полиция будет придерживаться некрасивых подробностей, чтобы все выглядело как обычное убийство. Поэтому из газет я не смогу узнать, являются ли жертвами интересующие меня люди».
«Ладно, сделаю. Заодно проверь окружное управление по контролю над животными. У них могли появиться сведения о зверских нападениях со стороны койотов, кугуаров или других хищников, и не только на людей, но также на всяких там коров, овец. Может быть, есть информация из какого-то района, скорее всего, на востоке графства, где пропадали или были растерзаны домашние животные. Если наткнешься на что-либо подобное, отметь это для меня».
Джонни усмехнулся и спросил: «Ты что, охотишься за оборотнем?» Это была шутка, и он не ждал ответа. Джонни не спросил, зачем Винсу нужна информация, и никогда не спросит, поскольку в его бизнесе люди не задают лишних вопросов. Конечно, Джонни любопытен, но Винс знал, струна никогда не даст волю своему любопытству.
Винс сказал: «Еще одно. Я хочу знать, ведет ли хоть одно полицейское управление в округе поиск золотистого ретривера?»
«Это что, собака?»
«Ага.
Пропавшие собаки — не дело полиции».
«Знаю.
У нее есть кличка?»
«Нет».
«Я проверю. Что-нибудь еще?»
«Все. Когда будут результаты?»
«Ну, я позвоню тебе утром. Рано». Винс кивнул.
«В зависимости от того, что тебе удастся обнаружить, мне, возможно, потребуются твои услуги и дальше. Каждый день».
«Детские игрушки», — сказал Джонни, повернувшись вокруг оси в своем вертящемся кресле и спрыгивая на пол с ухмылкой.